Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Президент Казахстана освободил Азамата Абдымомунова от должности заместителя секретаря Совбеза Республики. Кроме того, лидер страны Касым Жомарт Токаев назначил Габита Сыдырбекова первым зампредом агентства Казахстана по финансовому мониторингу. Это ведомство сейчас проводит досудебное расследование в связи с повышением цен на сжиженный газ, из-за которого в начале января в стране начались массовые протесты. В некоторых городах они переросли в беспорядки, самые масштабные в Алма-Ате. Там были захвачены правительственные здания, арсеналы с оружием. До сих пор в городе проходит антитеррористическая операция. Сегодня на уровне местных властей состоялось совещание по нормализации жизни в Алма-Ате. Аким дал поручение своим замам начать уборку территории, открыть некоторые магазины и рынки, чтобы у населения был доступ к продуктам. О происходящем в Казахстане побеседую сейчас с научным руководителем Института региональных проблем, доцентом финансового университета при правительстве России Дмитрием Журавлевым. Дмитрий Анатольевич, приветствую вас.
Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, о чем, по-вашему, говорят вот такие стремительные перестановки, затеянные Токаевым в государственном аппарате?
Ну, перестановки говорят о том, что идет формирование действующей команды президента Токаева, а не просто команда управления Казахстаном, которая была в некотором смысле переходной между периодом Назарбаева и периодом Токаева. Хотя сам Токаев говорил, что я вам не транзитный вагон, когда его о транзите власти спрашивали. Да? Но все-таки некий переходный период был. Вот сейчас он кризис, мятеж позволил произвести, как всегда, к сожалению, любые трудности, они ускоряют процессы. И в данном случае тоже ускорился процесс перехода. На должности назначены люди из команды такая, с одной стороны, с другой стороны убраны те, кто показали себя с не лучшей стороны, как политически, как некоторые из чиновников, так и административно. Просто оказалось, что они не могут справиться с поставленной задачей. Они были освобождены от своих постов, а на их место пришли люди, которые будут работать в одной слаженной команде с новым президентом Казахстана.
Угу. Вот буквально несколько минут назад стало известно, что был задержан в Казахстане журналист телеканала «Арти», внештатный корреспондент телеканала «Арти» Станислав Обищенко. Как вы считаете, с чем может быть связано задержание журналиста?
Ну, если это задержание именно его самого, то есть вот взяли и задержали его, то, следовательно, он оказался не в том месте, не в то время. То есть, например, нарушил какие-то законодательные другие функции, но это нужно точно узнавать. Да, вот, например, был закрытый район, он журналистам свойственно искать истинное, и он туда просочился. Да? А могло быть и гораздо проще. Шла массовая зачистка какой-то территории, я не имею в виду, упаси бог, убийство, там еще что-то, просто задержание, проверки документов. И он оказался в квадрате этой самой зачистки. Все это нужно смотреть.
Уже в очередной раз продлевают срок закрытия аэропорта Алматы. Теперь до 10 января сообщают в пресс-службе вот этой воздушной гавани, что не будет он работать, хотя накануне обещали открыть 9 числа, там сдвигалось время. В общем, приблизительно, когда Алма-Ата, когда аэропорт этого города, ну, хотя бы, хоть каким-то подобием жизни начнут жить, ну, до вот этих беспорядков?
Точную дату, наверное, могут назвать местные власти, но я понимаю, что это должно произойти тогда, когда будет полностью подавлено сопротивление мятежников. Представьте себе, одна случайно пущенная из гранатомета, значит, один заряд, да,
попадает... А уже применялись гранатометы даже?
Ну, к примеру, я имею в виду, я понятия не имею, каким именно оружием они пользовались, снайперской винтовкой, кажется. Да, ну вот представьте себе, из какого-то вида оружия просто попали в самолет.
Ну, такое в теории допустимо, конечно.
Да, И я думаю, что с этим связано. Потому что, сколько я знаю, сейчас власти контролируют аэропорт. То есть там нет...
Сейчас контролирует аэропорт контингент ОДКБ.
Ну да. Да, так и все ключевые части транспортной инфраструктуры. Но в любом случае не мятежники. Да? Угу. Вот. И значит, вопроса прямой опасности нет. Но вот опасность косвенная, наверное, еще с точки зрения властей Алматы и региона сохраняется. Угу. Мы же не знаем масштабов, насколько можно судить по тому, что приходит из Казахстана. Именно в Алмате или в Алматы, если говорить так, как сейчас принято, было самое массовое сопротивление. Центр мятежа был там. Хотя началось не там вся эта история, а в других местах.
Началось, да, на Западе началось.
В республике, в самых бедных районах республики, потому что Запад Казахстана это...
Но при этом в нефтегазодобывающих, заметьте.
Самый богатый по сырью и самый бедный по уровню жизни регион Казахстана.
Ну вот, видимо, вот это несоответствие и стало таким триггером в том числе для Запада.
Ну, как минимум одним из.
Угу. А почему...
Было больше, но одним точно стал.
Почему, Дмитрий Анатольевич, на ваш взгляд, вот так вот вспыхнуло именно на юге страны?
Вы знаете, юг — это взрывоопасная смесь с самого начала. Да? Во-первых, юг — это место... где меньше всего представителей других национальностей. Хотя там много представителей южных республик, узбеков, таджиков, но там мало русских. Да? С другой стороны, юг, это, поскольку там была столица, и Алмата, крупнейший город, и богатейший город, Астана, султан, не по уровню там, общего богатства до Алматы еще не дотягивает.
До сих пор?
Да, до сих пор. И поэтому Алматы — это такой центр бизнеса и интеллигенции. Знаете, мне как в Казахстане говорили, служить надо в Астане, тогда еще не было Нур-Султана, а зарабатывать в Алмате.
Угу.
А интеллигенция и бизнес, они всегда критически настроены к любой власти в любой стране. Вопрос, конечно, в градусе вот этой критики, но критичность всегда присутствует.
Так парадокс в том, что бизнес больше всего и пострадал в Алмате.
А так, вы простите, февраль 17-го года, 1900. Бизнес, который во многом эту революцию затевал, от нее и погиб.
А вы думаете, это бизнес затевал революцию?
Не-не-не. В данном случае, я не думаю, Казахстан довольно централизован. Понимаете, Назарбаев и Токаев — это не Николай II. Я просто про то, что когда бизнес... создает революция или помогает революция, он очень часто за это потом очень дорого платит.
Угу. Ну, сейчас называются цифры, но это, конечно, цифры именно вот по разрушенной инфраструктуре и торговым объектам и так далее. Но я думаю, если брать в целом выход из ситуации, там речь-то пойдет о миллиардах долларов.
Конечно, вы добавьте еще утерянную выгоду.
Угу.
Ведь Казахстан — это не только нефть, уран, не только промышленность, не только зерно, это еще и транспортный центр Азии. Ведь вот почему я все-таки стою на позиции, хотя у меня нет прямых доказательств, но стою на позиции, что без наших американских друзей дело не обошлось. Потому что кто больше всего выиграет от хаоса в Казахстане? США. Что больше всего проиграет Китай и Россия.
Угу. Но вот,
для Китая Казахстан – это транспортная артерия в Европу для того, чтобы перевозить туда свои товары, чтобы уйти от зависимости от Америки как от основного рынка сбыта. Для Америки это, извините, конец света, если у китайцев это получится. Да? А без Казахстана это, мягко говоря, трудно. Маловероятно, что получится. Да?
Но при этом
дорог, это, извините, Казахстан.
Да, но при этом Китай достаточно осторожен в оценках происходящего и сводится к тому, что это их внутреннее дело и...
Тут с ними трудно не согласиться. Конечно, это внутреннее дело Казахстана. Любые события такого рода – это внутреннее дело, даже если это внутренняя трагедия. Да? Но при этом Китай от дестабилизации в Казахстане будет страдать больше многих.
Дмитрий Анатольевич, спасибо за комментарии вам. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, был в прямом эфире «Радио Спутник».
Знатоки.